Глава пятая. Куда ты попал, Робин Крузо? Где ты был? Да брось ты, наконец, этот саквояж, не выдержал Патрик. Чего зря надрываешься?
Там мой костюм, тяжело дыша, ответил Макс.
После спуска с горы и подъема на плечо другой горы он уже не был твердо убежден в необходимости носить лишние тяжести и продолжал тащить саквояж больше из упрямства. Саквояж тоже был из упрямых, обладал инерцией, оттягивал руку и все время норовил стукнуть по коленке. А оружие Теодора Патрик нес сам, не рискуя доверить его Максу. Это он правильно делал. Нет, Макс не стал бы стрелять Патрику в спину, даже если сумел бы разобраться, как снять диковинный карабин с предохранителя. Он всего лишь постарался бы избавиться от общества рыжего убийцы, отогнав его куда-нибудь за пределы видимости или подранив, если рыжий окажется чересчур настырным. А что потом? Макс не знал. Наверное, стоило бы вернуться к телу Теодора, не потому, что он все-таки мог ожить. Такое развитие событий уже не слишком верилось. А потому, что именно там Макс попал в мир, который Патрик называл Центрумом. Где вход, там, возможно, и выход. Так оно или нет, кто мог сказать, но надеяться, наверное, не запрещено в любом мире. На всякий случай Макс скрутил головой, запоминая приметы, груду камней, одинокое кривое дерево, чье-то старое кострище, уже обросшее по краям жесткой травой. Солнце пекло. Прыгали из-под ног кузнечики. Хотелось пить.
«Стоп!» — скомандовал Патрик. «Привал 5 минут. Давай сюда свой саквояж».
Одежда Теодора была бесцеремонно отброшена. Костюм и ботинки Макса Патрик аккуратно положил на камень.
«Это пригодится. Что тут еще?» «А, вода. Держи». Алюминиевая фляга была теплой на ощупь и, судя по весу, почти полной.
Макс нетерпеливо свинтил колпачок и принялся глотать воду. Он выпил бы полфляги, если бы Патрик не прикрикнул на него, приказным тоном потребовав не увлекаться.
«От реки мы ушли, вода теперь не скоро будет. Ну что мне с тобой делать, Пит, а?»
«Все позабыл. Ладно, бывало хуже. Так, а это что?» Из саквояжа появились два продолговатых металлических предмета. Макс опознал в них вместилище патронов для карабина Теодора. За ними последовали 3 консервные банки и немного сухарей в надорванном бумажном пакете. На самом дне обнаружились 2 плотно сложенных рюкзачка из тонкой, очень прочной на вид ткани.
«Ты глянь, какой предусмотрительный!»
«Саквояж он в гомеостате носил так, ради маскировки, а для Центрума приготовил рюкзаки тебе и себе. Ты не знал?»
«Нет».
«А еще говоришь, что тебя не похитили». Патрик смачно сплюнул. «Вот и доказательство. Твой Федор не дал бы тебе вернуться в гомеостат. Не для того шел».
Костюм и ботинки Макса Патрик затолкал в один из рюкзачков, туда же отправил провизию и флягу. Вместилище патронов взял себе. От души пнул ногой пустой саквояж. «Пошли».
«Постой». Как ни неприятен был Патрик, Макс решился на вопрос. «Зачем меня похищать? Кто я?»
«Мой друг. Мы друзей в беде не бросаем».
«Друг? И только?»
«А что, этого мало?» — окрысился Патрик.
«Все, кончили болтать, пошли».
«Куда?»
«Есть на территории Анели одно местечко». «Тебе понравится! Надевай рюкзак!» Последнюю фразу он просто проорал. Макс вздрогнул и подчинился. В конце концов, выведать нужную информацию можно и попозже. Оказалось, что двигаться с рюкзачком на спине гораздо приятнее, чем с саквояжем в руке. Груз почти не ощущался, хотя, конечно, он несколько уменьшился. Чтобы не слишком обрадоваться, Макс подумал, что теперь наверняка будет потеть спина.
двинулись прежним порядком. Впереди Патрик с карабином Теодора на плече и своей винтовкой в руках. За ним в трех шагах Макс. Наткнувшись на подобие тропинки, пошли быстрее. К тому же начался пологий спуск. И вдруг Патрик остановился, как вкопанный. «Охотник», — пробормотал он, — «с собакой». Достав откуда-то небольшой бинокль, он с полминуты не отрывал его от глаз. «Вроде местный. Заметил нас, сюда идет. Ты только помалкивай, говорить буду я». Макс и так молчал. Он не знал, что делать. Трудно решать даже за одного себя, не зная слишком многого. Патрик снова двинулся вперед, вроде неспешно, как на прогулке, но Максу были видны его плечи, охваченные лямками рюкзачка, порой плечи красноречивее лиц. Две точки впереди превратились в человека и собаку. Без сомнения, охотник шел навстречу, поднимаясь на плечо горы по той же самой тропинке. В мире Макса охотники были редкостью, но все же встречались. Собаки тоже. Когда незнакомец подошел ближе, Макс смог рассмотреть и его самого, и его собаку. Охотник был долговязым, с узкой кистью, мужчиной лет 30 или немного больше, одетым в явно домотканную прелую рубаху, такие же штаны и короткие стоптанные сапоги. Вместо шляпы он обвязал голову зеленой тряпкой. Из-под нее свисали длинные, очень черные прямые волосы, лицо тоже узкое, коричневое от загара. Заметив чужаков, он не остановился и лишь взялся за ремень своей двустволки, однако с плеча ее не снял. А пес был ублюдком с признаками сеттера, овчарки и еще, наверное, доброй дюжины собачьих пород. Не дойдя шагов 20, охотник приветственно поднял руку. «Мир вам! Сидеть, Лаки!» И Макс с удовольствием осознал, что понимает сказанное. Не мгновенно, как бывает, когда слышишь речь на родном языке, но все-таки быстро. «Мир тебе!» — ответил Патрик. Пес сдержанно гавкнул. «Молчать, Лаки!» Макса позабавила кличка пса. Это слово содержалось в рукописном словаре и имело значение «шапка». Если в этом мире единственной и окончательной смерти действительно не бывает возрождения из мертвых, то от пса не скрывали, на что он сгодится после кончины. Но псу было наплевать. «Вы пограничники?» — спросил, приблизившись, черноволосый. «Нет, мы не пограничники», — степенно ответил Патрик. «Мы честные торговцы. Мине из Сорехе Купасими». Он произносил слова нарочито медленно, в растяжку, да и черноволосый отнюдь не тараторил. По-видимому, сыпать слова горохом здесь было не принято. А может быть, местные жители отличались некоторой заторможенностью восприятия. Черноволосый кивнул. Тощие рюкзаки, встречной парочки, плохо вяжущиеся с образом торговцев, не заставили его выказать удивление. Наверное, на своем веку он повидал всяких торговцев. «Мой хлеб, твой хлеб», — сказал он. «Мой хлеб, твой хлеб», — согласился Патрик. Кажется, это был ритуал. Черноволосый еще раз кивнул, снял с плеча ружье. Патрик заметно напрягся, положил его на камни и сел на плоский валун. Снял с другого плеча сильно потертый кожаный вещмешок, выудил из него короткую трубку, набил ее табаком из расшитого кисета и со вкусом раскурил. У его ног устроился пес и, вывалив язык, часто задышал. Присел и Патрик. Для Макса валуна поблизости не нашлось, и он сел просто на корточки. «Из Аламеи?» — небрежно осведомился окутанный дымом черноволосый. «Точно», — сказал Патрик.
Тупсу идете?
Тупсу. Черноволосый помолчал, словно усвоение этой информации требовало от него недюжинной работы ума. Затем вынул изо рта трубку и сказал: «Позавчера туда черные воины заглядывали. Взяли дань, как всегда. Никого не обидели и у всех спрашивали, не видели ли кто пограничников».
«Мы торговцы», — повторил Патрик.
«А я разве что говорю?»
Черноволосый затянулся и выпустил дым из носа.
«Я только говорю, что на той неделе черные поймали одного пограничника. Ужас, что с ним сделали. Одежда на нем была похожая на вашу».
«Спасибо», — сказал, помолчав, Патрик. «Мы не пограничники, но мы учтем».
«Да не за что. Слив хотите?»
«Что?» — не понял Патрик.
«Слив, говорю, хотите? Сливы. Плоды такие. Не вода, а жажду все-таки утоляют».
Из вещмешка появился бумажный кулек. Две сливы черноволосый протянул Патрику. Тот помедлил секунду и взял. Две кинул в ладони Максу, две оставил себе, а остальное аккуратно убрал в мешок.